Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Владислав Юртов сегодня в прямом эфире. Мы начинаем нашу передачу «Верю, не верю», как всегда, по понедельникам в 11 утра московского времени. Надеюсь, сегодня будет интересно, хотя для меня очень сложно будет сегодня проводить эфир. Это я заранее пытаюсь подстелить себе солому в сегодняшнем эфире, потому что действительно мне будет сложно. Я надеюсь на вашу помощь, поддержку, любовь лично ко мне и вообще, в принципе, распространяемую в пространство. Сегодня у нас будут анонимные вопросы священнику, анонимные вопросы пастору. И в роли пастора сегодня буду выступать я. Сегодня у нас не будет гостя ни одного, никакого вообще. И я буду стараться отвечать на те вопросы, которые нам пришли на нашу, скажем так, горячую линию. Поэтому, друзья мои, в общем, короче, мне будет страшно, мне будет некомфортно, жутко. Может быть, иногда даже стыдно за свои дурацкие ответы, но я надеюсь, мы справимся. Кстати говоря, то, что я сейчас делаю, не рекомендуется делать ни одному ведущему, ни радио, ни медиа-ведущему, потому что извиняться за свои ошибки как будто бы, ну, вроде не принято в нашем пространстве, но, тем не менее, я это делаю заранее, потому что мне действительно будет сегодня немножечко как будто бы ощущение, что я беру на себя больше, чем я смогу снести, но, тем не менее, я пастор церкви, и поэтому я могу отвечать на какие-то вопросы, пусть даже они, может быть, будут не очень удачными и, может быть, не очень умными. Но, друзья мои, самое главное, что вы должны понять, что ни один человек не является мудрым настолько, насколько это необходимо, и все могут ошибаться, священники, пасторы, диаконы, вообще служители церкви тоже люди, они тоже могут ошибаться, они тоже могут быть не очень образованными, или необразованные в той сфере, в которой вы от них ожидаете образованность. Например, если вы приходите к пастору как к психологу, предположим, да, или как там, не знаю, к финансовому консультанту, он не то чтобы не должен, он не должен, и даже, может быть, и не имеет права вас консультировать в этих областях, простите, пожалуйста, если не обладает специальным образованием в данной области и по своей мудрости должен вас направить к специалисту. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Сейчас я тоже это буду делать. И как только я это сделаю, друзья мои, мы с вами начнем отвечать на анонимный вопрос священнику. Я назвал эту передачу «Анонимный вопрос священнику», поскольку у нас уже была такая передача с вами некоторое время назад. И слово «священник» более привычное слуху наших людей, но я не священник в этом понимании, я являюсь пастором церкви, протестантской церкви, и буду отвечать как пастор протестантской реформатской церкви на сегодняшние вопросы. Итак, я тоже буду сейчас делать репосты и лайки нашим эфирам, друзья мои, потому что я тоже их распространяю в социальных сетях и призываю делать вас то же самое, поскольку чем больше людей посмотрит наш сегодняшний эфир, тем большее количество людей сможет задать какие-то вопросы каверзные мне сегодня в эфир. Уже, правда, не анонимные, поскольку будут комментарии писать, да? Но, тем не менее, наверное, этот эфир ценен как раз-таки тем, что я не готовился ни к чему. То есть я правда, у меня нет списка какого-то отдельного там вопросов с заготовленными ответами. То, что я буду читать впервые сегодня в жизни, прямо в прямом эфире, и мои попытки ответить на сегодняшние вопросы будут тоже, в общем-то, вот такими, да. Они, как музыканты говорят, это игра с листа. То есть ты впервые в жизни увидел какой-то материал музыкальный, который ты пытаешься играть с листа без репетиции. Вот сегодня я буду выступать в роли такого человека, поэтому прошу, будьте милостивы ко мне именно по этой причине. Но, тем не менее, я считаю, что каждый из тех людей, которые претендуют на то, чтобы называться пастором там, или священнослужителем, он должен быть более-менее подготовлен. Поэтому я постараюсь тоже хотя бы сделать вид, что я подготовленный такой персонаж к сегодняшнему эфиру. И, ну, буду умничать. Итак, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте наши трансляции, пожалуйста, пишите свои вопросы. Только в комментариях они уже будут, естественно, не анонимными, но, тем не менее, анонимные вопросы священнику у нас действительно есть. Я открою сейчас страницу, где буду читать эти самые анонимные вопросы. Вот буквально я сейчас сделаю все необходимые репосты и лайки проставлю, и буду, вот, собственно говоря, читать все те вопросы, которые поступают. У нас есть две ссылки в описании к этой трансляции. Две ссылки в этой трансляции. Первая ссылка – это мой YouTube-канал. Там нет этого эфира, но, тем не менее, я призываю вас подписаться на этот канал, потому что там периодически появляется хороший тоже медиаматериал. И можете зайти на любой абсолютно ролик и нажать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новом материале, который там периодически выходит. Ну вот, собственно говоря, я все сделал, поставил все лайки, сделал все репосты, и у нас уже есть вопрос в комментариях, можно ли полагаться на ваше учение православным христианам? Это хороший вопрос, очень клевый вопрос. Давайте так, я считаю, но это лично мое мнение, что когда мы говорим об идентичности религиозной, мы в первую очередь должны с вами говорить не о том, что мы православные или там, протестанты, как я, да, или католики, или кто-то еще. Мы должны в первую очередь полагаться на то, что наша базовая идентичность, то, что мы с вами христиане. У всех христиан есть книга, которая является источником богословства, вот она, Библия, моя личная Библия, подаренная мне, между прочим, пастором культурной церкви столицы Александром Скопинем, да. Так вот, базовая наша идентичность заключается в том, что мы являемся христианами. Источник богословствования единственный, самый главный – это Библия. Это Библия для нас. И поэтому любое учение, которое вы слышите, любые слова пастыря, которые вы слышите, лично я вас призываю, вот лично я, да, как будучи пастором церкви, призываю вас открывать Священное Писание, сравнивать любые слова проповедника с Писанием. И чем лучше вы знаете Писание, тем с большей вероятностью вы услышите в словах пастыря какое-то несоответствие тому, что написано в Библии. Поэтому самое главное, чтобы слова проповедника, мои слова в частности, они соответствовали Священному Писанию, они были выдуманы мною самим или кем-то из, скажем так, авторитетных людей прошлого, да, потому что авторитетные люди прошлого, в православии это называются святые отцы или отцы церкви, католическая церковь то же самое, хотя на самом деле мы тоже признаем многих из отцов церкви, они тоже могут ошибаться. Если вы хорошо знаете историю церкви, то вы прекрасно знаете и то, что многие признанные отцы церкви противоречили друг другу в каких-то вопросах, да, потому что они были людьми, и у них было какое-то частное мнение по тому или иному вопросу, и церковь собиралась. И опять же, обращаясь к святым писаниям, к тексту Библии, выясняла, кто же все-таки из тех или иных отцов церкви прав. Поэтому, опять же, мое полагаться на, как написано вопрос, можно ли полагаться на ваше учение православным христианам? На мое учение, лично не мое учение, а я по самомнению, скажем так, скажу, библейское учение, да, насколько у нас соответствует Священному Писанию. Вот я скажу так, да. И неважно, православный вы человек, евангелик, вы протестант, хотя, в принципе, евангелик и протестант это практически одно и то же. Вы пятидесятник или харизмат, или вы баптист, или реформат. Просто слушаете любого проповедника, неважно, меня или кого-то еще, открываете Священное Писание и сравниваете. И сравниваете то, что написано там, с тем, что звучит с кафедры. Неважно, даже если это ваш любимый пастор или ваш любимый священник, ваш любимый духовник. Спасибо большое за вопрос, он очень клевый, я считаю. Надеюсь, я каким-то образом на него ответил вам. Идем дальше. У нас есть действительно много вопросов. И вот вопрос такой. Секундочку, пожалуйста. Я сейчас обновлю страницу и открою. Подскажите, пожалуйста, если человек занимался в молодости интимными услугами, раскаялся и на исповеди сказал об этом, как о грехе прелюбодеяния, будет ли это считаться полным раскаянием или надо говорить детальнее? Детальнее, конечно, очень легкий вопрос. Детальнее в том смысле, что перечислять тех людей, с кем вы это делали, конечно же, не стоит. Это, ну, как бы это лишнее, да, на самом-то деле, и может быть даже повредить кому-то из тех, с кем вы, скажем так, кому вы оказывали эти интимные услуги. Потому что, опять же, духовник, пастырь, который слушает у вас, он тоже человек, и лишней информации ему знать совершенно не нужно, совершенно точно. Можно ли назвать это прелюбодеянием? Наверное, все-таки нет. Я считаю, что в данной ситуации нужно говорить прямо, четко и ясно, что вы занимались там проституцией, оказанием интимных услуг, потому что все-таки первый способ борьбы с какими-то вредными привычками или грехами, или тем, что у вас там, тем, что вас тяготит, первый пункт, который вы должны понимать и применять в своей жизни, это назвать вещи своими именами. Потому что прелюбодеяние все-таки это одно, а оказание интимных услуг – это совершенно другая вещь. И если вы назовете это не тем, что, чем оно является в действительности, то у вас будет, скажем так, в любом случае вас это будет тяготить самого, да? Саму или самого я не вижу на самом-то деле даже пол человека, который этот вопрос задает. И это не важно. Вас в любом случае это будет тяготить, и вы будете думать, что вы якобы покаялись в грехах, на самом деле вы не покаялись. И вот это чувство вины, которое у вас осталось за неправильно названное от стыда, от вашего стыда человеческого, неправильно названный грех, в котором вы раскаиваетесь, он будет вас разъедать изнутри. И рано или поздно приведет к неврозам, приведет к каким-то там терзаниям и прочим, и прочим, и прочим. Поэтому лучше все-таки на самом деле, если уж вы решили раскаяться и покаяться в своих грехах перед духовником, неважно, это пастор церкви, священник в православном храме, или в католическом храме, абсолютно не важно, или в лютеранской кирхе, абсолютно не важно. Все-таки, если вы уж пришли и решили освободить свою душу от чувства вины за совершенный грех, за совершенный проступок, то, пожалуйста, называйте вещи своими именами ради самого себя или самой себя. Не ради того, чтобы показаться такой раскаянной или раскаянным перед священником или пастором, а именно для того, чтобы свою собственную душу, свое чувство вины вот отдать, отпустить его, да, раскаяться именно в тех грехах, которые вы совершали. Спасибо за этот вопрос. Надеюсь, я на него каким-то образом более-менее ответил. Ставьте лайки, друзья мои, делайте репосты. Жанна пишет: «Привет, Влад, интересно послушать». Я надеюсь, у тебя будут тоже какие-то анонимные вопросы, которые, впрочем, уже не анонимные. Жанна, раз это напишешь в комментарии, и надеюсь, что я каким-то образом смогу ответить на твои вопросы. Слушай, на самом деле Жанна Михайлова волнует вопрос, волнует очень многие вещи. Ты прочитал, услышала, наверное, то, что я прочитал только что, да, вопрос вот о том, что человек занимался оказанием интимных услуг, как ему каяться. И вот у нас еще снова еще один вопрос, который касается, ну, скажем так, сексуальной сферы. Вот то, что волнует людей, да, ты спрашиваешь, что же волнует людей. Здравствуйте, извините, пожалуйста, за такой вопрос, но он не дает мне покоя. Я читаю, как есть, друзья мои. Как исповедовать рукоблудие совершенно без блудного помысла, скорее похоже на полусознательное снятие напряжения. Никаких блудных картин или сопутствующих мыслей не было. Пустота в голове, рефлекторное раздражение. С одной стороны, греха, в общем-то, нет, но совесть говорит обратное. Исповедовать хочу, но не знаю как. Тот же вопрос, в общем-то, на самом деле хороший, потому что это то, что, через что проходят очень многие люди в этой жизни, и мужчины, и женщины. Я, если честно, не знаю, как ответить на этот вопрос. Во-первых, я не верю, что кто-то может заниматься рукоблудием, мужчина или женщина, не представляя себе объект вожделения, да, реальный или вымышленный, выдуманный в своей голове. То есть в любом случае, когда человек этим занимается, он кого-то или что-то себе представляет, пусть даже, может быть, не очень ясно, не очень явно. Поэтому в этом смысле это всегда является, или почти, вернее, всегда является прелюбодеянием, да, или блудом. Но, честно говоря, может быть, кого-то покоробит мой ответ. Я не считаю, что при любом рукоблудии стоит исповедовать свой грех как грех. Потому что если вы находитесь далеко, предположим, очень далеко от законного супруга, неважно, какого он пола, мужчины или женщины, при этом делаете то, что вы делаете, то, о чем мы сейчас говорим, да, на мой взгляд, это не является таким очевидным грехом блуда или прелюбодеяния. И, кстати говоря, я читал некоторые комментарии иудейских авторов, не христианских, по этому поводу, они вот буквально вот вторят моим же словам. Да, если вы говорите о рукоблудии в том случае, когда вы, опять же, представляете в своей голове своего законного мужа или жену, то, наверное, это не является грехом. Тем более Библия вообще нигде не говорит об мастурбации как о грехе в самом себе, по факту, да, нигде не говорится. Единственное упоминание мастурбации, которое в Библии есть, это грех онана, откуда пошло слово онанизм, собственно говоря. Но там грехом является не сам факт раздражения своих половых органов руками, а то, что человек должен был по имени Анан, от которого пошло слово онанизм, он должен был по закону Моисея, скажем так, сделать так, чтобы жена, бездетная жена его старшего брата зачала от него ребенка. Это так называемый левератный брак. И он этого не сделал, а сбросил семя на землю. Да? Вот, собственно говоря, что он сделал. Но сам факт раздражения своих половых органов как грех нигде в Библии не упоминается, я подчеркиваю. Грехом являются сопутствующие вещи в этой ситуации, когда мы изменяем эмоционально своему законному мужу или жене, представляя другого партнера. Вот это является с точки зрения Писания грехом. Надеюсь, я ответил на этот вопрос, и вы удовлетворены им, с моим ответом. Идем дальше, друзья мои. Ставьте лайки, делайте репосты, ну и, конечно, комментируйте нашу трансляцию. Анонимного вопроса у вас уже не получится, но я надеюсь, что хотя бы, если вы, в принципе, имеете вопрос к священнику, который готов озвучить, то я постараюсь на него ответить, не будучи священником, но будучи пастором протестантской церкви. Здравствуйте, анонимно, пожалуйста. Все вопросы эти анонимные. Грех ли православным встречаться с неверующей девочкой? Стоит ли надеяться, что она станет верующей? Я бы слово православное тут заменил вообще в принципе другим словом. Грех ли христианину встречаться с неверующей девушкой? И стоит ли надеяться, что она станет верующей? Начну я, наверное, все-таки с последнего вопроса. Стоит ли надеяться, что девушка или мужчина, неважно, молодой человек, станет верующим от взаимодействия с вами? Надеяться на это не стоит никогда. Вообще, в принципе, по определению, никогда не стоит надеяться. Потому что вы не в силах уговорить человека стать христианином. Вы не в силах, показывая ему свой пример христианский, сделать его христианином. Вы вообще, в принципе, не можете поменять сердце человека, его мировоззрение, надеяться на то, что ваше поведение, ваша жизнь поменяет мировоззрение другого человека, поменяет его сердце. Это первое. Второе. Христианство – это не какая-то привычка, которую мы… Это я все еще отвечаю на вторую часть вопроса. Христианство – это не какая-то привычка, это не какой-то образ мысли, который мы перенимаем от другого человека, да? Знаете, такую поговорку «с кем придешь, так тебе и надо», да? То есть, когда мы с кем-то взаимодействуем, мы принимаем жесты человека, мы принимаем мимику людей, с которыми мы общаемся часто, мы принимаем их интересы, мы начинаем слушать ту же самую музыку, которую они слушают, читать те же самые книги, увлекаться теми же самыми вещами, часто, подчеркиваю, да, то есть мы под влиянием других людей меняемся сами. Но это не касается христианства. Невозможно стать христианином, просто пребывая в обществе христианина. Да? Для этого получению церкви должно быть так называемое освящающее и просвещающее действие третьего лица Троицы Святого Духа, да, который приходит в сердце человека и меняет его. То есть это некое сверхъестественное действие Бога в сердце человека, которое меняется, и человек начинает вдруг верить в Бога. Да? А вот уже потом, когда он уверовал в Бога, мы можем, читая с ним Священное Писание, просвещается его конкретно по аспектам веры, да, которую мы тоже с вами, ну, имеем. Но сама вера зарождается сверхъестественно в человеке, мы не можем никак вообще на это повлиять, да, и надеяться мы на это тоже не можем. Но, тем не менее, если мы говорим, например, о родителях и детях, наша ответственность родительская заключается в том, чтобы мы преподавали христианскую веру нашим детям. Но это не то же самое, о чем вопрос, да? Что вот есть мужчины и женщины, которые полюбили друг друга, и один из них надеется на то, что второй станет верующим под его влиянием. Является ли это грехом? Нет, не является это грехом, но совершенно точно, да, не является грехом любовь к неверующему человеку. В конце концов, любовь – это тоже где-то то чувство, которое мы не можем контролировать. Однако, тем не менее, привязанность мы можем контролировать, страсть, которая появляется между нами, мы можем контролировать. Мы можем понимать, что страсть и привязанность, но не любовь, не то чувство, которое мы испытываем человеку, да? И часто мы сами позволяем себе начинать отношения с теми людьми, которые, скажем так, я не скажу недостойны наших отношений, нашего внимания, а просто с которыми не стоит связывать свою жизнь, скажем так, да? И если мы все-таки потакаем свои страсти, сексуальному чувству какому-то к этому человеку или чему-то еще, и начинаем строить отношения с этим человеком, мы к нему привязываемся, и потом у нас могут быть какие-то проблемы. В частности, если мы связываем свои отношения с неверующим человеком, то особенно если девушка связывает свои отношения с неверующим человеком, особенно, да, хотя и к парню это тоже касается, но, как показывает практика, скажем так, в меньшей степени, почему-то, подчеркиваю, у меня нет никаких объяснений, но, как показывает практика, почему-то это мужчин касается меньше, чем женщин. Так вот, если вы связываете свои отношения с неверующим человеком, все равно вы должны понимать, что вы будете подвергаться его влиянию, вы будете подвергаться его интересам, вы будете меняться под воздействием его личности в любом случае. И рано или поздно вы будете меньше ходить в церковь, меньше читать священное писание, меньше читать какой-то поучительной христианской литературы и так далее и тому подобное, все, что касается вашей религиозности. Вы будете делать меньше, 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 потом это уйдет из вашей привычки, и, скорее всего, с вероятностью там, в 98%, ну, это я так придумал, да, но скорее в 98%, 99%, не знаю, 90%, рано или поздно вы перестанете быть практикующим христианином, имея отношения с нехристианином, постоянные, длительные, то есть законные отношения, как мужа и жены. Вот почему не стоит встречаться с неверующими людьми. Но, опять же, это не является грехом. Это первое. И второй момент, который бы хотел уточнить. Мои слова не касаются ситуации, когда вы уверовали, будучи уже в законном браке. Например, вы уверовали, ваша супруга или супруг нет. Конечно, разводиться вам не стоит, если они неверующие. Вы должны максимально долго поддерживать отношения с этим человеком, не идя на развод с ним, даже если он неверующий. Надеюсь, я ответил на этот вопрос, хоть, может быть, получилось немножечко длинно. Итак, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим о вопросах анонимных, которые вы задаете нам через различные, скажем так, источники. Я не озвучиваю тех людей, которые эти вопросы задают, но читаю сами вопросы. И если вы все-таки напишите в комментариях какой-то свой вопрос, то я, ну, может быть, прочитаю имя человека, а может быть и нет. Может быть и нет. По ситуации, в зависимости от вопроса, который я услышу. Мы идем дальше с вами, и у нас осталось 26 минут до конца эфира, и следующий вопрос. Подчеркиваю, я отвечаю на вопросы, не готовясь к эфиру. То есть я буквально вот открыл страницу, читаю эти вопросы все подряд, и пытаюсь на них отвечать, насколько мне хватает мудрости и моих знаний. Вопрос, почему нам с детства навязывают христианство? Очень крутой вопрос. Большинство детей крестят в младенчестве, и они, вырастая, остаются христианами. Но ведь у человека есть право на вероисповедание, и выбор религии должен быть осознанным. Почему христианство – это бремя, навязанное религиям? И в последнее время таинство крещения проводится платно. Получается, нам продают религию. Если человек хочет верить или верить в Бога, почему он должен за это платить? Тут целая куча прям вопросов, на которые я буду отвечать, и они касаются опять, как я понимаю, все-таки православной церкви, а не протестантской. По поводу платы за христианство, я попытаюсь отвечать последовательно, ну, не с первого, короче, на все вопросы пытаюсь ответить в этом сообщении. Почему платно? На самом деле, даже в православном крещении это не платная процедура, это бесплатная процедура. Если у вас нет денег, вам ее должны провести абсолютно бесплатно. Если к священнику подойти и сказать, что у меня нет денег на крещение, а я хочу креститься. Это правда. Да? В протестантских церквях за крещение вообще, в принципе, денег никогда не берут. Но это не потому, что мы такие, типа, настоящие христиане, а православные христиане не настоящие. Это неправда. А просто потому, что процесс, скажем так, получения пожертвований в протестантских церквях, он организован несколько иным способом, чем в православной православии. Пожертвования действительно очень важны для любой церкви, потому что священник, вы, конечно, извините меня, но церковь, священник живет за счет пожертвований людей, которые посещают его церковь. Он выполняет определенную работу, у него нету ставки, да, которую он получает, если, допустим, вы инженер, вы продавец, не знаю, вы автослесарь, у вас есть зарплата, которую вам платит ваша фирма, в которой вы работаете, исходя из ее доходов. Если вы бюджетник, то вы получаете зарплату из бюджета вне зависимости от того дохода, который вы принесли в бюджет Российской Федерации. Да? Вы в любом случае будете получать свои деньги. Садики, школы и прочее, прочее – это бюджетная организация. Они живут за счет наших с вами налогов, да? И школа не имеет доходов, она вообще коммерческой деятельностью заниматься не имеет права. Садик я плачу, не знаю, рублей 700, по-моему, если не ошибаюсь, за своего ребенка, но в любом случае это меньше, чем он потребляет в месяц в детском садике продуктов и всего остального, да, электричества и так далее. Поэтому пожертвования, конечно, нужны. Они нужны, потому что за счет этого содержится церковь, храм, костел, кирха, дом молитвы, оплачивается электричество. И оплачивается, внимание, законный труд священника. Он имеет право получать зарплату за свою работу. И согласно Священному Писанию, где написано, что все священники, каждый должен содержаться за счет своего благословения. Да? То есть священник выполняет свою работу, пастор, он имеет право получать за эти деньги. И, внимание, он действительно трудится. То есть работа священника – это тяжелая работа. И способ оплаты крещения в православной церкви это является, вернее, не способ, а процедура оплаты крещения в православной церкви. Я не знаю, в католической берут деньги или нет. Если честно, никак не помню или не знаю даже. Но вот это всего лишь пожертвование, за счет которого содержится храм, в котором проводится крещение, и за счет которого живет священник, собственно говоря, который крещение проводит. Это абсолютно нормальная вещь. Но подчеркиваю, если у вас нет денег, вы имеете право подойти к священнику, сказать, у меня нет денег, но я хочу принять крещение, и он не имеет права отказать. Так может поступать любой человек. Дальше. Почему нам с детства навязывается христианство? Я вообще, не очень понятен этот вопрос, если честно. Почему вы считаете, что христианство вам навязывается, но вы не считаете, что вам родители навязывали книги, которые вы читали, сказки, которые вы слышали в детстве, еду, которую вы ели, врачей, которые вас обслуживали, лечили, кормили, лекарства, с помощью которых излечивались от болезни, да? Это же все тоже вам навязывалось. То есть вообще вся жизнь ребенка, она состоит из подчинения до определенного возраста своим родителям. И он живет не по своим собственным желаниям, а живет по желаниям и интересам своих родителей. И взрослее, да, какие-то вещи он отвергает, какие-то вещи он принимает, какие-то вещи он переосмысливает, какие-то вещи он принимают со стороны, а не со стороны воспитания родителей, да? Это нормальный процесс воспитания ребенка. То же касается христианства. Сам вопрос, почему не верен, в корне не верен, почему нам здесь навязывают христианство, потому что он показывает, что человек, который этот вопрос задает, он относится к христианству как к чему-то дополняющему его жизнь, да? Ну, типа, я могу носить джинсы, я могу носить вельветовые штаны, я могу есть шашлык, любить, а могу, не знаю, там, макароны по-флотски, я хочу там слушать группу Аматори, или там я хочу слушать группу P.O.D., да? Вот. Нет, но христианство вообще не про это не дополнение к нашей жизни, друзья мои. это не дополнение к нашей жизни. Христианство и все верующие люди во Христа, да вообще на самом деле в любого Бога, по большому счету, в кавычках любого Бога, потому что он один, да, представители любой религии, я переговорил, они верят в то, что их религия является самой лучшей, самой правильной, самой настоящей, та религия, которая ведет к чему-то там, да. Говоря о христианстве, мы говорим о вечной жизни, о вечной счастливой жизни в Царстве Небесном. И оно, вот это не может быть дополнением, это сама суть жизни. Отношение человека с Богом – это сама суть и смысл нашей жизни, жизни человека. Поэтому говорить о том, что вам навязывают христианство, вообще в корне неверно. Вам не навязывают христианство. Вам рассказывают о том, что такое жизнь вообще. Да, чем является жизнь. Вам рассказывают о том, что является правильной жизнью. Вам рассказывают о том, что есть Бог, который эту жизнь сотворил. И в ваших же интересах иметь с ним личные отношения. Личные отношения. Поэтому нельзя говорить о навязывании. Можно говорить о том, что родители исполняют свой родительский долг правильно, верно, рассказывая вам о христианстве, предлагая вам картину мира, которая является истинной, да, истинной картиной мира. И они вам об этом рассказывают. Не навязывают, а рассказывают о том, что является правдой и истиной. Это первое. Что касается крещения детей в младенчестве. Во-первых, это неправда. Не большинство детей крестят в младенчестве. Есть масса христианских деноминаций, которые детей не крестят. Баптисты, пятидесятники, харизматы, прочее, прочее, прочее. Да? Детей крестят в младенчестве православные, католики, лютеране, реформаты. Ну, в принципе, все протестанты исторические крестят детей в младенчестве. И опять же, они крестят не потому, что хотят вам жизнь испортить. Вы же, в конце концов, можете вырасти и сказать, что я, ну, крестили вас, и что. Если для вас это не является ценностью, то вы легко можете сказать, что, ну, и что? Ну, покрестили, и что? И что? Я буду буддистом. Никто вам не мешает это делать. Никто. Но родители, делая это в младенчестве, надеются на то, что вы примете ту истину, в которую верят и они, если они, конечно, в нее верят. Если это крещение не является магическим каким-то действием, которое родители производят по отношению к детям ради спасения их от каких-то там проблем в жизни. Обычно, когда мы крестим детей, например, я тоже за крещение детей, мы таким образом выражаем свою надежду на то, что этот человек однажды станет христианином. Это первое. Второе, через крещение мы показываем веру в то, что Бог с нашими детьми имеет особое отношение, потому что они являются детьми верующих родителей. Да? То есть Бог с верующим, детьми верующих родителей имеет иные отношения, чем с детьми неверующих родителей. Это естественно, да? Поскольку мы, как верующие люди, своих детей привлекаем в церковь, мы читаем с ними Священное Писание, мы с ними молимся и так далее, и тому подобное. И мы, естественно, хотим нашим детям самого лучшего, поэтому мы их крестим. Это, ну, очень коротко, на самом деле, я ответил, хотя и говорил об этом почти 10 минут. Получается, христианство – это бремя. Нет, конечно. Христианство – это не бремя. Подчеркиваю, точно так же вы можете сказать, что то, что вы читали в детской сказке «Бажова» – это бремя. То, что вам делали прививки от болезни – это бремя. То, что вас кормили морковкой и шоколадками – это бремя. То, что вам навязывали определенную форму одежды – это бремя. То, что вам надевали памперсы, подгузники – это бремя. Вот ровно то же самое вы можете сказать про это, да? Это бремя. Нет, это не бремя. Не бремя. Так, ну, пожалуй, наверное, я ответил, я надеюсь, по крайней мере, на этот вопрос. Александр Ефремов, как бы духом не упасть. Я не очень понимаю, что вы имеете в виду под этим вопросом, как бы духом не упасть. Если вы имеете в виду поникшее настроение, плохое настроение, то это одно. если вы имеете в виду что-то другое, то ответ мой будет тоже, соответственно, другим. Но если мы говорим о настроении, то падать духом – это, в общем-то, совсем неплохо, на мой взгляд. Быть упавшим духом, быть в плохом настроении. Вообще Библия говорит о том, что быть в доме плача, да, лучше, чем быть в доме радости. И это не зря Библия об этом говорит, потому что когда мы находимся в таком настроении, скажем так, не очень хорошем, когда мы, может быть, упавшие духом, опять же, как вы говорите, то в этом состоянии мы более склонны к самоанализу, к рефлексии. В этом состоянии мы более склонны трезво оценивать свои возможности, свои силы. Да? Человек радостный, успешный, удачливый, он всегда, без исключения, всегда начинает приписывать свою удачу, свои достижения самому себе рано или поздно. Даже если он понимает, что это случайность, это там он был протеже своих родителей, кого-то еще, ему повезло, там, неважно, да? В какой-то момент он всегда, без исключения, начинает приписывать свою удачу самому себе, что он крутой, он умный, он образованный, он классный, он такой замечательный и прочее, прочее. И это всегда является ошибкой. Всегда. А человек, когда он поникший духом, он, опять же, склонен понимать, что все-таки, наверное, не все в этой жизни, во-первых, от него зависит, во-вторых, не все в этой жизни он получил, потому что он такой классный, красивый, замечательный. И человек, поникший духом, склонен чаще обращаться к Богу, нежели чем человек, не поникший духом. Поэтому в этом смысле быть поникшим духом даже хорошо, потому что вы в этой ситуации чаще и скорее будете молиться, обращаться к Богу, к Священному Писанию, и ваша жизнь, ваши отношения с Богом будут меняться, ваша жизнь будет меняться тоже, да. И я считаю, что те моменты, когда мы являемся поникшими духом, когда мы грустные, это тоже дар от Бога, благодаря которому мы можем двигаться вперед, скажем так, да, двигаться вперед, я вот так скажу. Так, еще один, я прочитаю вопрос. Здравствуйте, мне опять тоже, считай про сексуальную сферу. Мне нравится парень, а я ему тоже, но дело в том, что он собирается стать священником, а я не целомудрена. Можно ли продолжать общение, смогу ли я быть его женой? Если вы имеете в виду, что вы... Если вы имеете в виду, что вы прямо сейчас, понимая и осознавая, что вам нравится этот молодой человек, продолжаете иметь сексуальные отношения с кем-то, помимо него, ну, в смысле, с ним-то вы тоже не можете их иметь, да, с кем-то вот на стороне, то понятное дело, что это все плохо и ужасно. Вы должны это, безусловно, бросать. Если вы приняли решение, что... Если вы имеете в виду, что вы просто уже не девственница, но сейчас у вас нет никаких отношений с человеком, ни с каким вообще, да, и вам нравится парень какой-то, а он собирается стать священником, и вы готовы быть, ну, матушкой в данном случае, да, я опять уверен, что тут вопрос о православии идет, то нет никаких причин вам не быть его женой. Ну, да, вы не девственница, такое случается. И он, может быть, тоже не девственник, кто же знает, да, на самом-то деле. А далее Библия вообще говорит о том, что даже если мы помышляем в уме о сексуальной связи с кем-то, мы уже совершаем грех прелюбодеяния, да, или блуда, неважно. Поэтому даже если он физически не имел с кем-то контакта, но и он в любом случае согрешил в этом же плане, да, как и вы, только не физическим образом. Короче, я считаю, что тут нет причин для того, чтобы смущаться, переживать по этому поводу, или даже, может быть, дополнительно каяться в этом. Дополнительно, если вы уже в этом раскаялись, в незаконных сексуальных отношениях, просто продолжайте строить отношения с мужчиной, понимаете, какая ответственность на вас возлагается в результате этого брака, да, с священником. То есть вы не можете быть просто в этой ситуации... Ну, то есть вы входите в совершенно иную сферу жизни, да, в иные отношения, в иной контекст. Если вы готовы вот на все это, то пусть вас Бог благословит и будьте счастливы в этом браке, в законе. В законном. В законном браке. Так, у нас комментариев пока, к сожалению, нет. Это очень жаль, что нет комментариев. Ну ладно, мы продолжаем дальше. Зато у нас есть очень много вопросов. Наших анонимных вопросов. Опять тоже вопрос по православию. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о супружеской близости. Много прочитал об этом, но так и не понял главного. Апостол Павел говорит, но в избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. То есть слабым лучше жениться. Но при этом есть огромное количество ограничений. Постные и праздничные дни, предпричастие, женские дни беременности, первые месяцы после рождения ребенка. Получается, что близости между супругами почти и не будет. Ну как это вообще? Почти? Даже если мы имеем в виду все это огромное количество ограничений, которые вы написали, то, конечно, ее будет масса. При здоровье вашем, здоровье вашей супруги, при желании будет огромное количество времени для того, чтобы иметь сексуальные отношения. Но вот в этой книге, в Библии, да, которая, опять же, является единственным источником богословства для христиан, нигде не написано про то, что нельзя заниматься сексом, законным сексом, подчеркиваю, в праздничные дни, во время беременности, в постные дни и так далее и тому подобное. Да? Всегда, когда есть желание, соблюдается гигиена и все прочее, вы имеете право этим заниматься. Ну, собственно говоря, все остальное придумали люди, друзья мои. Все остальное придумали люди. И там в других христианских традициях об этом речи вообще не идет. Здравствуйте. При всемирном потопе каким образом по паре животных от всех видов оказалось в ковчеге? Как, например, в ковчег попали кенгуру, Австралия, пингвины. Как Ной и его семья успевали ухаживать, кормить, лечить, хотя они не являются ветеринарами всех животных. Пусть их было и по паре. Спасибо за ответ. Слушайте, но это вопрос хороший, сложный. И все зависит от того, как вы относитесь к Священному Писанию. Потому что даже когда мы считаем Священная книга, Священное Писание, даже в этом случае мы можем относиться к нему по-разному. Начнем с одного вопроса. Как попали кенгуру? Как могли попасть кенгуру? Ну, мир меняется. Да? Меняется мир, меняемся мы. И кто вам сказал, что в то время, когда Библия описывала эти события, не было одного единственного континента, предположим, да? Ну, кто вам это сказал? Мы не знаем про это ничего вообще. Может быть, это была одна большая земля, и кенгуру, вамбаты австралийские, и другие там какие-то животные, которые живут только в Австралии, они летали по всему лику земли. Мы не знаем этого, мы не знаем, да, всего, поэтому... Данный факт замечать никак нас не может, да? Потом вы можете к этой истории относиться, подчеркиваю, неважно, как я к этому отношусь, я говорю о том, что вы можете к этой истории относиться как к событию, имеющему локальный характер, да, что потоп был не всемирный, а только какой-то локальной области, и, скажем так, христианское богословие имеет такую точку зрения. Имеет и такую точку зрения, что данное событие происходило только в определенном месте нашей планеты, и поэтому там вполне себе Ной мог собрать к себе каких-то животных по паре, да, и посадить их к себе в ковчег и с ними уплыть, и ничего, никакого в этом не было проблемы. Не были они ветеринарами? Ну да, так раньше, между прочим, и вообще врачей не было, хирургов, но как-то люди справлялись, да, подручными средствами, что называется, своими болезнями, и с болезнями животных. Да, они жили меньше, ну, только животные жили меньше. Да, чаще они страдали и оставались инвалидами, и животные то же самое. Да? То есть в этом смысле точно так же, как и люди справлялись со своими болезнями, точно так же они справлялись с болезнями животных, окружающих. Так, как Ной и его семья успевали ухаживать, кормить и лечить? Я считаю так, что к этой истории вообще нужно относиться как к чуду библейскому. Это событие уникально. Если мы верим в него, как оно написано в Библии, оно уникально. Это чудо. И мы не можем вообще к библейской истории относиться, сравнивая библейский нарратив, библейскую историю событиями, которые происходят в нашей жизни. Вся библейская история – это история чудес. Это история, которая не была и не будет иметь повторений. Как оно там было, я понятия не имею. Но, тем не менее, я отношусь к библейскому тексту как к священной книге, которая передает мне определенный нарратив, я уже это слово говорил, смысл определенный, определенную историю, которая меня чему-то учит, кому-то чему-то получает. Да? И я этой истории верю и живу из контекста, исходя из того, что она является истиной для меня. Это священное слово, которое написано людьми, вдохновленными Богом, для того, чтобы мне раскрыть определенные истины, да, о моем положении в мире, о Боге, в первую очередь о Боге, да, о моем положении в этом мире, о моем грехе и о том, как этого греха, наказание этого греха избежать. Я считаю, что в первую очередь нужно к этому тексту подходить именно таким образом. Всем доброго времени суток. Начну с того, что никогда не исповедовал. Стыдно, но врать не хочу. Грехов много и есть страшные. Я не знаю, как-то у меня не хватает силы на исповедь по причине, как бы правильно сказать, ну не могу я рассказать свои грехи батюшке нашего прихода. Не могу даже объяснить, почему. Ну, во-первых, стыдно, во-вторых, ну как-то я его больше воспринимаю как просто человека, как мужчину, что ли. Так вот, и вопрос, а могу ли я исповедоваться у другого священника в другом храме? Да, можете, легко. Если вы считаете, что по каким-то причинам вам не исповедоваться перед священником своего прихода, вы можете легко пойти в другой храм, в другую церковь, исповедоваться перед священником другого прихода. Там будет такой эффект попутчика, да, когда мы, наверняка вы знаете, что это такое, когда мы в поезде, в электричке садимся на уши какому-то человеку, которого мы никогда в жизни не увидим, и рассказываем ему всю подноготную о своей жизни, сбрасывая стресс, да, избавляясь от стресса, от переживаний, и нам становится легче. Мы бы этого не рассказали, может быть, своим даже близким друзьям, но чуваку, человеку в поезде мы это рассказываем, да, или неважно какого пола, и забываем о нем. Но терапевтический эффект мы получаем в любом случае, да, точно так же и вы можете пойти исповедоваться перед священником другого прихода в своих грехах. И я думаю, что исповедь – это такой же навык, как и все что угодно, да, как навык молитвы. Мы не приучены молиться, бывает. Мы не умеем, у нас навыка нет молитвы. У нас нет навыка исповеди у многих, у большинства из нас. И это требует некой практики. Начните с малого. Говорите о каких-то вещах поверхностных. В следующий раз вы более глубокие вещи расскажете. В следующий раз еще более глубокие. Так постепенно вы научитесь к исповеди и приучитесь себя к тому, что это... И увидите ценность исповеди для себя, для своей души, для своего состояния. Спасибо, что были сегодня с нами. Надеюсь, вам понравился сегодняшний эфир. Он так немножко сумбурно прошел, но нам некоторые вопросы мы, тем не менее, ответили. Если вам понравился он, и вы хотите повторения, продолжения, пишите в комментариях, и мы снова будем делать такие эфиры. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.